шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. Мы в прямом эфире, это «Теорема». Сегодня у нас, что, последний день лета? Прощаемся с летом, 31 августа и 10 часов.
А да, вот интересно, значит... что в прошлый раз ты сказал, что у нас последний эфир, ошибочно.
Я подумал, ошибся,
глядя
я думал,
на сегодняшнее утро. Да, но глядя на сегодняшнее утро, я понял, что уже такая осень. Так что все правильно, ты был прав. Так что, но тем не менее, знаешь, осенью под дождик лучше думается, и о каких-то глобальных темах, по-моему, легче говорить.
Мы сегодня говорим об успехе. Успешный успех у нас сегодня. Говорим о том, чем мерить успех вообще, какие критерии есть, как христиане понимают успех. И вас тоже приглашаем побеседовать, присоединяйтесь и пишите нам, как вы вот чувствуете себя успешным человеком, что такое успех для вас, кто такой успешный христианин для вас. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы всегда рады услышать ваше мнение. Theos.fm, сайт наш, или же под трансляцией, там же, где вы нас смотрите и слушаете, пишите, будем вам рады.
И давай перед тем, как мы объявим то, что у нас дальше, я такую затравочку сделаю. На самом деле, почему тема серьезная, почему достойна она такой теоремы? Потому что вообще в мире успех — это очень просто. В мире успех — это, я бы так сказал, мое определение — это достижение какого-то количественного и качественного темпа, качественного роста, да, и, соответственно, часто вот этот темп роста, уровень и темп. Не всегда только уровень надо отметить, то есть, вот, например, да, оборот этой компании составил столько-то, да, концерт собрал 120 тысяч
обычно
зрителей.
Обычно цифрами меряют.
Да, нас слушают миллионы людей по всему миру, вот это успех, да, или, например, рост ВВП,
знаешь,
то есть, когда ВВП не просто высокий, а когда он растет каждый год, и вот если рост ВВП в Китае замедлился,
то есть постоянное,
все, это тревожный
знак. Постоянное движение, и причем да. Постоянное наращивание скорости, наращивание количества. Постоянный рост, постоянное движение. Вот это, наверное, и есть успех. И даже, кстати, счастье измеряют тоже какими-то там пункты, знаешь, есть по стабальной системе, делают опрос, ну, вычисляют, в какой
тоже
стране
количественно и качественно.
Счастье побольше.
Вот. Как мы определяем успех жизни, решили сегодня поговорить. У нас особенный гость сегодня в гостях. Гость в гостях.
Представляю.
В квадрате буквально. Да. Это Ирина Травкина. Она дизайнер по профессии, также она детский служитель, служитель церкви. Человек, который на своем опыте знает, что такое успех и неуспех, как я понимаю. Ир, привет.
Да, привет, всем привет.
Хорошо. В целом, я недавно был также свидетелем импровизированного такого опроса среди знакомых. Что для вас успех? И, конечно, понимая подвох, многие не упоминали вот этого количественного и качественного роста. Вот, но отвечали, что успех — это быть счастливым, жить в соответствии со своими убеждениями. То есть речь о какой-то, знаешь, внутренней убежденности в чем-то и удовлетворенности. Угу. Вот. И так люди для себя, вот лично для себя определяли. То есть, ну, если, например, я живу какими-то убеждениями, я их придерживаюсь, и я никуда не сворачиваю ни вправо, ни влево, и всю жизнь я так прожил, вот, значит, я успешен, да, и в том числе как христианин. Вообще, просто еще раз пытаюсь сказать, что это очень важная тема. Реально хочется задуматься, как для вас это в жизни. Потому что, когда мне задали вопрос, я, конечно, дал тоже какой-то ответ, но я понял, что у меня, знаешь, как бы вот четкого ответа-то и нет. Mm-hmm. Я как-то чувствую, наверное, что для меня успех, что нет. Уже в связи с тем, что я христианин, да, но тем не менее, мне захотелось об этом задуматься. И ведь реально вопрос серьезный, потому что я уверен, что мы многих людей, если спросим вот так, да, нам «Привет», люди дадут красивый ответ, особенно сейчас. Многие молодые люди, они дадут красивый ответ. Ну, то есть среди наших респондентов, да, среди тех, с кем мы разговариваем. Но что для вас это реально? Вот как вы, вот если вы задумаетесь и честно себе скажете, успешный ли человек, или я страдаю все время от того, что мир мне вешает много ярлыков, да, Инстаграм мне показывает красоту и успех, и я пытаюсь этому соответствовать и все время не достигаю. Угу. Счастлив ли я внутри, на самом деле, успешен ли я? Вот такой вопрос.
Вчера смотрел выступление Арнольда Шварценеггера на какой-то, значит, конференции, я не знаю где, и он рассказывал о 5 шагах к успеху. О том, как он добился успеха. И среди них было поставить себе большую цель, не размениваться на мелочи. И он говорит, если я хотел успеха, и я сразу хотел стать суперзвездой, я сразу хотел стать чемпионом, мистером вселенной, да. Потом он говорит, никогда не слушать скептиков и всегда просто верить и бороться, очень много работать, не бояться работать над собой. И еще среди вот этого всего, что немаловажно, пятым пунктом он сказал, отдавайте. То есть не выбросите зеркало, в котором вы видите только себя. Если у вас есть хоть что-нибудь, вы уже это что-нибудь можете отдать, этим можете поделиться.
Вот это такое вкрапление, сейчас очень модно, какие-то божьи принципы.
Да, и говорит, вот приобретая, отдавайте. Mm-hmm. Вот это просто вспомнил успех для Арнольда Шварценеггера.
Ни много, ни мало. Хорошо. Ну, нам очень интересна твоя история в целом. Я прав был во всем, что рассказал. Может, расскажи, чем ты занимаешься. И можем, да, сразу перейти к твоей истории жизни веры, как ты пришла к Богу.
Ну, я пришла к Богу 25 лет назад. Это были, как я это называю, мятежные 90-е.
Мятежные.
Да, да, время, 94-й год, время, когда как раз вот упал вот этот железный занавес, и вот это хлынула волна евангелизма. И на самом деле это было такое удивительное время, потому что люди приходили к Богу просто на раз и абсолютно просто невероятными способами. И я тогда училась в колледже, мне было 18 лет, и у нас появилась девушка, которая уверовала. Uh-huh. Вот, и она свидетельствовала нам и делала это, ну, вот самым, как вот я сейчас понимаю, неправильным образом, потому что она там нас била Библией по голове, она говорила, что если ты не будешь говорить со мной о Боге, я с тобой вообще разговаривать не буду. В общем, и образ...
Я вообще горю в аду.
Да, 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 ну да, то есть как бы... И то, что она говорила, это на самом деле настолько отталкивало, но что удивительно для меня, потому что люди начали каяться, вот, потому что Бог может взять любое немощное, вот эту немощную проповедь Евангелия и сделать из этого чудо. И я довольно долго боролась с Богом, и у меня было ощущение, что Бог меня просто преследовал. Вот, и я упиралась руками и ногами, и единственное, что меня как бы сподвигло прийти к Богу, когда я поняла, что я грешница, и никаким другим путем я не могу сбежать ада. Вот, поэтому я пришла к Богу фактически от страха, вот, потому что поняла, что мне нужен Спаситель, но с Божьей любовью я встретилась гораздо позже.
Угу. Сейчас, я так понимаю, ты дизайнер интерьера?
Да, да.
Давай, да, к истории успеха. Я так, ну, тоже за кадровых разговоров. Я так понимаю, ты, ну, была достаточно успешной тоже в этом. Так это или нет?
Ну, в общем, да, я могу сказать, что да.
Угу.
Расскажи историю, как Бог показал, что на самом деле значимо, а что мусор.
Ну, вообще, то, как я пришла к истории успеха, которая, так можно сказать, в человеческом понимании, да. То есть перед этим была другая история. И когда я пришла к Богу, я начала служить, и как бы у нас была команда, у нас было служение, мы активно в этом двигались, была куча пророчеств, обетований, и мы видели цель, и к этому шли. И потом в моей жизни наступил момент, когда, ну, это, знаете, как такой произошел крах. Я попала в пустыню, и, знаете, когда в твоей жизни вдруг начинает все рушиться, причем ты не понимаешь, что происходит, потому что было разрушено служение, пришло разделение в команду, была рассеяна команда.
Это какой год примерно?
Это было, сейчас скажу, это было, наверное, где-то 98-99 год, вот так вот, да. И, то есть, было ощущение, что вот все, куда, вот та цель, куда я шла, вот то, что я видела перед собой, оно просто вот растаяло, как вот мираж, да, и я оказалась посреди пустыни, и я вообще не понимала, куда двигаться. И я прошла такой вот период, вначале я боролась, я пыталась, как бы, я не понимала, ведь были же обетования, были пророчества от многих людей, и мы видели, как это исполняется, и потом вдруг это все рассыпалось в один момент, и у меня было такое чувство, что как будто, знаете, Бог взял и передумал на твой счет, и на самом деле это вот, ну, очень страшно такое переживать, и был момент, когда я боролась, и я сказала Богу такую вещь, что я готова стоять в вере о том, что то, что ты сказал, исполнится, даже если в это никто не верит, мне нужно просто иметь от тебя подтверждение. И я расстелила шерсть. Вот. И Бог не подтвердил, и для меня это был момент, когда я просто, ну, принесла это на жертвенник. Mm-hmm. Принесла вот все видение, которое у меня было, цели и прочее, я просто, это просто сгорело на жертвенники. И то, что я пережила, это была, ну, фактически смерть.
То есть цели в жизни все, они вдруг, да, закончились.
Да, да, то есть я не понимала, куда двигаться, реально. Вот у меня было ощущение, что вот, знаете, как в пустыне, как ориентироваться в пустыне, когда нет дороги и везде песок, да, вот этот горизонт. Вот, и у меня было такое время, то есть вообще у меня этот период, ну, с разными стадиями занял порядка 13 лет, то есть это достаточно долго было, и, ну, я не отходила от Бога, я продолжала ходить в церковь, я, ну, молилась как могла, я там запихивала, пыталась запихивать в себя Библию, но у меня ушла близость в отношениях, и я, ну, я была просто как вот, ну, потеряла ориентиры. И у меня было ощущение, что я просто вот теку, как щепка по течению, и я не понимала, ну, что я живу фактически как, ну, неверующий человек, только с той разницей, что я хожу в церковь. Я даже не могла людям свидетельствовать о Боге, потому что я могу говорить о Божьей любви, которую я не чувствую, не вижу в своей жизни. Вот. И когда вот у меня пришла вот эта внутренняя пустота, ну, понятно, что пустота требует какого-то заполнения, и у меня пришло в жизнь вот это желание, ну, добиться чего-то, потому что на самом деле мы созданы таким образом, что мы всегда стремимся к чему-то, то есть мы должны иметь как вот эту внутреннюю значимость. И я стала пытаться найти ее вот в сфере профессии. И я на тот момент работала в фирме, да, в архитектурной, которая занималась интерьерами, и, знаете, я была в этой фирме, ну, знаете, есть такое понятие «самое слабое звено». Вот это как раз была я на тот момент. И мне так хотелось как бы уметь то, что умеют там другие люди, с которыми, допустим, я работала. Я помню, что у меня был момент, когда я даже помолилась об этом Богу. Я сказала Богу, что я хочу уметь это делать. И, вы знаете, после этой молитвы что-то изменилось. То есть я увидела, что у меня стала появляться способность двигаться в этом. Потом, при том, что вот моя вот эта вот пустыня, да, с Богом, Бог мне дает возможность отучиться в такой очень хорошей интерьерной декораторской школе. Угу. После этого я получаю работу в фирме, где занимается интерьером, где я начинаю двигаться в этом. После этого происходит такое, что у меня начинают появляться свои заказы, и я выхожу фактически в свой, как бы, в свободное плавание, да, во фриланс. Там у меня офис, куча заказов, и я начинаю вполне себе неплохо зарабатывать. И при всем при этом, знаете, вот есть вещи, которые могут животворить нас. И то, что я видела вот в этом творчестве, да, и что происходило, я видела, что это то, что действительно давало мне вот это чувство, ну, вот этой вот самооценки, чувство своей значимости в этом мире, в этом мире. Uh-huh. Но наравне с этим у меня вот было вот это внутреннее чувство, что это что-то не то, что, uh-huh. что вот эта пустота, которая была, она не уходила. И я все думала, что, говорю, это же меня животворит. И я ожидала, что вот сейчас меня Бог вот треснет по голове, что он заберет это, что он там лишит меня. Но вы знаете, удивительно, что Бог продолжал меня в этом благословлять. И когда я вот пришла к какому-то вот такому, ну, своему внутреннему пику, я вдруг поняла, что, по сути, мне это не нужно. Угу. То это не то, знаете, как суррогат, что это не то, что действительно дает жизнь. И, знаете, если в моей жизни были вот как тот случай, который я рассказывала, когда мне нужно было принести это на жертвенник, да, вот то, что было прошлое, то в этом случае, угу. хотя это отчасти было моим идолом, угу. да, но мне не ну, оно просто ушло само. То есть мне не понадобилось ломать себя или отдавать это каким-то образом. Просто я поняла, что мне это не нужно.
Сколько бы ты ни ел сладкого, сахарной ваты, шоколадок, голод останется.
Да.
И этот голод только Бог утоляет.
Да, да, абсолютно.
Хотя хочется это сладенького, хочется крема и торта какого-нибудь. А от него живот даже может разболеться. А нормальной сытости, насыщения и сил, энергии жизненной не придет. Вот, наверное... Ну, у меня вот такая аналогия сейчас появилась.
Мы давай еще вернемся к истории. Спасибо большое, Ира. Это потрясающее свидетельство, вообще-то, очень сильно. Вот прям реально жизнь человека. Вот, но давай попытаемся подумать чисто теоретически, что для христианина может быть вообще успех. Вот. И мне понравилось, как Андрей сказал, он говорит... Ну вот мы когда обсуждали тему, он говорит, всегда ли речь вообще о работе, о творчестве. Но на самом деле в нашем контексте мы стараемся об этом говорить, потому что человек как бы, ему свойственно, как рассказала, куда-то двигаться, и как-то оценивать свою значимость, что я сделал, как бы в чем результат моей жизни, что мои руки сделали, или я просто ел, да, и просто коптил небо.
Кстати, про того же Арнольда Шварценеггера, про которого я упоминал, в самом начале он сказал, если вы не поставите цель, а будете просто плыть, как ты сказал, как щепка в потоке, он говорит, вы не будете счастливы. Счастлив тот человек, который ставит цель и идет к ней.
Угу. Вот, но мне понравилось, как ты сказал, да. Ты говоришь, а можно ли быть успешной мамой или успешной дочкой, например?
Ну да, то есть это вот это понятие, оно относится вообще же ко всем, не только же к какой-то сфере профессиональной. Вот да, тогда что же это значит? Тогда что же значит быть там успешной мамой, успешной дочкой, успешным сыном?
Ну, вообще, успех, ну, если мы говорим про успех в жизни христианина, да, здесь это настолько индивидуально, потому что мы все сотворены абсолютно особенным образом, и у Бога для каждого есть суть, цель и предназначение, и мера, вот, которую он каждому дал, да, то есть мы все имеем какой-то стартовый капитал от Бога, и он разный. Вот, и вопрос, что мы с этим будем делать в своей жизни, потому что один человек может там делать там невероятные вещи, быть известным на весь мир и там собирать стадионы, и может быть мамой инвалида ребенка, который сидит и посвятил ему всю свою жизнь. И мы нельзя сравнивать эти вещи, и мы не можем знать, как Бог это оценивает, потому что, имея перед собой пример вдовы, да, с двумя лептами, про которые Иисус сказал, что она дала больше всех, вот, мы не знаем, кто из них будет успешнее в глазах Бога.
Вот разница только в том, что либо мы меряем успех глазами окружающих нас людей, человечества, общества, либо мы меряем успех глазами Бога. Вот ключевая разница: успех для неверующего человека и успех для верующего. И поэтому для верующего человека, вот как сказала Ира, неважно, он стадион собирает, или он, может, практически из дома-то не выходит, потому что ребенок прикован к постели, но человек.
Вот посещен. Здесь мы, знаешь, немножко спокойно, но мы фактически одну из главных мыслей передачи сейчас озвучиваем. Это, я думаю, был подтекст того человека, который нас всех спрашивал о том, кто такой успешный человек, по-вашему, успешен ли ты. Да, и все это нужно делать внезапно, именно когда человек там только позавтракал и не готов к ответу, когда он вот именно такой, как он есть, и он тебе пытается раз там какие-то мысли свои сформулировать. Я понял, что я вообще все неправильно ответил, не так, как я на самом деле верю, потому что я тоже говорил какие-то красивые фразы. И знаешь, христиане сегодня склонны к тому, чтобы говорить красивые фразы, но когда они серьезно смотрят вот в это, знаешь, я сейчас читаю Экклесиаста, кстати, к нашему разговору, и вот ты смотришь в это, ну, бездонный колодец реально, как бы человечество всего, его достижений, и пытается анализировать это. Вот Экклесиаст очень-очень хорошо это делает, он разбивает...
Он, знаешь, он снимает слой за слоем.
Да,
просто
какие-то уровни разбивает, и я тоже хотел сказать. Да. И он как-то говорит вот о бессмысленности всего этого. Да, и вот когда ты честно стоишь перед своей жизнью, смотришь в колодец своей жизни, колодец вообще достижений человечества, и он отчасти рисует, знаешь, он рисует перспективу, когда мы бежим в нашем колесе, да, как белки, многие из нас. Вот, и в результате мы можем выбраться и посмотреть, вот куда я в результате приду, да, он может сказать, вот, и удовольствие, которое я переживал, да, они не имеют смысла, и достижения, они тоже не имеют смысла, потому что непонятно, кому это достанется, и кто придет после меня, так и было ведь. Израиль, который после Соломона, он очень быстро рассыпался и очень обеднел, хотя Соломон был очень богатым человеком, вот, и он говорит об этой всей бессмысленности существования, и в конце, как бы, в конце книги Соломона есть, в смысле книги Экклесиаста, проповедника Кохелета, да, там есть ответ, он говорит, что Бог приведет все дела на суд. И если в этой жизни мы можем чувствовать вот эту бессмысленность, то за пределами этой жизни все равно будет результат. И мы еще об этом сегодня поговорим. Вот, но в целом, когда человек честно смотрит на это все, он уже по-другому начинает задумываться об успехе или неуспехе. Вот это я хотел сказать. То есть, и видишь, в истории, которую Ирина сейчас нам рассказала, была возможность встретиться с этим, да, встретиться с какой-то бессмысленностью два раза, да. Один раз, когда мечта, которая, казалось бы, да, уже в церкви...
Неправильная вроде бы.
Да, она развалилась. Другой раз, когда ты сам понимаешь бессмысленность достижений в этом мире. Но, к сожалению, христиане сейчас продолжают все равно мерить успех. И я не знаю, это настолько въелось в современную церковь. Вы можете вот прокомментировать сейчас, может быть, вы не согласны, поспорьте со мной. И вы, наши зрители, уважаемые, поспорьте. Но мне кажется, христиане настолько меряют успех вот по внешнему, да, потому что я вижу такими же мирскими методами. То есть сколько, какое количество посещает наше собрание, красивый Инстаграм, красивая там музыка, толпа, вот чтобы это массовость, создавало впечатление массовости там. И мы в прошлый раз говорили о поклонении в прошлой теореме. И вот когда, знаешь, куча молодежи под современную музыку, чтобы вот это было круто, успешно, чтобы это выглядело по всем параметрам современно, круто, успешно, массово. И вот, вот сюда я хочу прийти, да. А там, где не так круто, вот мне же меньше хочется прийти, да. И вот как-то вот так, мне кажется, оценивается сегодня тоже. Ну, медийно в христианстве также оценивается успех.
А я книгу Иова почему-то сейчас вспомнил, мы обо всем этом говорим. Безусловно, кстати, один из самых успешных людей всей истории. Потому что, имея все, имея успех в таком в обычном человеческом понимании, он был все равно единственным праведником, там, да, ну, одним из самых великих праведников, и он чтил Бога. Но когда Бог лишил его всего, и Иов прошел этот ад, вот эту пустыню внутреннюю, он приобрел еще больше, он приобрел близкие, личные отношения с Богом, он понял ценность реальной полной принадлежности Богу и его почитания. Когда у них состоялась эта беседа в конце книги, поэтому это, наверное, вот он, настоящий суперуспешный человек.
Вы знаете, вот если мы будем смотреть вообще на героев Библии, да, и будем смотреть на успех с точки зрения Бога, это настолько вообще по-другому, чем в нашем человеческом восприятии. Вот мы с Виталиком когда говорили, когда шли на студию, вот был пророк Экклезиаст, которому, когда Бог призвал его на... Иезекииль. Вот, когда Бог его призвал на служение, он ему сказал, что ты будешь говорить к этому народу, и они тебя не послушают. Но ты все равно будешь говорить, но они тебя не послушают, потому что они мятежный народ. Да, и вы знаете, вот я просто тоже, я недавно читала Иезекииля, и я просто была в шоке от того, через что ему пришлось пройти, чтобы доносить слово народу, то есть что он только не делал. Вот, и, конечно, у него были невероятные откровения, он видел небеса, он видел Божий престол, но цена этого, то есть его удивительное послушание, что, на что он шел, чтобы донести слово. И вы представляете, что он, вот эти все его труды, когда он был там парализован, там, 390 дней, там, делал очень странные вещи, нелепые, да, в глазах людей. И даже в том, что его жена, он потерял жену как знамение, да, и Бог ему запретил плакать о ней. То есть человек заплатил такую цену, вообще, чтобы донести слово людям, и люди его не послушали. То есть, вот как мы можем посмотреть на этот успех его, да, с человеческой точки зрения, что он положил столько усилий в том, чтобы слово не было донесено до людей, да, то есть люди его не приняли, но при этом он успешный человек. И вот еще одна история, я просто недавно об этом размышлял, знаете...
Сейчас я на секунду тебя перебью. Для тех, у кого из вас легкая депрессия, просто перечитайте Иезекииля, вам станет легче.
Да, да. Ну, вообще многих нужно. Многие книги Библии можно перечитать, да, чтобы понять, что не так все плохо у тебя. Вот. И вы знаете, вот у нас есть такое понятие, что мы вот должны приобрести, да, но Иисус говорил о том, что есть такое понятие, как потерять себя. Вот, ну, просто подумайте об этом, что это такое потерять себя. И я думала об этом, и, знаете, я размышляла об одном герое Библии, которому на самом деле очень мало внимания уделяется, и я не помню, вот я пыталась вспомнить даже какие-то проповеди об этом человеке, это Иоанн Креститель. И на самом деле об этом человеке говорится вскользь обычно, когда там, ну, говорится об Иисусе, о крещении Иисуса. Да,
там вот съел такой.
Да, да, то есть я даже, и вы знаете, удивительно, что Иисус сказал о нем, что он был величайший, что, он был, что не было больше, чем он среди рожденных, да, женами. То есть Иисус ему дал максимальную оценку по шкале, вот,
да, вот, такой, по Божьей шкале.
Вот. И я так думала, чем же он был больше? Даже, я даже сравнивала его с другими пророками, да, то есть там вроде такие крутые пророки. А я думаю, ну вот Иоанн Креститель, ну это такой, знаете, чудак, который там из пустыни бегал, в шкурах ел кузнечиков и кричал на всех. Но вы знаете, когда я стала просто об этом размышлять, я увидела такую вещь, что фактически, да, то есть у Иоанна Крестителя, у него, если можно так сказать, была карьера, да, то есть у него была аудитория, то есть он нес слово слово. И когда пришел Иисус, то есть фактически то, что он сделал, вот он отошел в сторону. И он пропустил Иисуса вперед, и Иисус занял первое место, он забрал его аудиторию, да, и его служение, оно сошло на нет. И кончил он свою жизнь вот, вот так вот нелепо, ему отрубили голову вследствие спора, там, не знаю, проигравшего царя, да, то есть он фактически проиграл его голову. Вот, и вот эти, знаете, слова, которые говорил Иоанн Креститель, что мне нужно умоляться, а ему расти. И мне кажется, это суть вообще нашей жизни, дать возможность Христу выйти на первый план. Вот.
Спасибо. Сообщение Вэл написал или написала, я не могу понять. Раньше мне казалось, что христианин — это некий аскет без амбиций, лишенный желаний. А по прошествии времени, а девушка познакомилась с классными бизнесменами, миссионерами, психологами, пасторами, успешными людьми, при этом христианами.
Спасибо большое.
Да.
Добавляйте свои комментарии.
Пишите. А вот ты здесь обозначил нас коротко три критерия, чтобы понимать, успешен ли христианин, да, вот.
Это на немецком, который?
Да.
Это, ты знаешь, я общался со знакомой, она из Австрии, и она мне очень так просто сказала, я думаю, ну, достаточно духовный ответ, в принципе, ну, то есть она говорит «Friede, Freude, Lübreis». Сейчас наш звукорежиссер слушает нас, вот она может поправить, правильно ли я произношу. Да. Ну, то есть это три критерия, наполняет ли какое-то дело мое сердце миром, радостью и прославлением Бога. Ну, вот, знаешь, это как какие-то, как мы цитаты иногда читаем, да, это как просто цитата, которая поможет, может быть, кому-то, как такая веха. То есть я иду, смотрю, так, мир добавился, радость добавилась в сердце, и Бога я прославляю. Но, наверное, для кого-то легче. Но мы, на самом деле, уже о более глобальных вещах говорим. Mm-hmm. Вот я, знаешь, я бы спросил вас, вот если так серьезно, то сейчас что для вас успех?
Вот сейчас?
Да, все-таки вот, вот, вот искренне, да, вот что для вас был бы успех?
Это всегда сложный вопрос. И вот нам, мы, кстати, задаем нашим слушателям вопросы, готовы ли мы сами на него ответить. Да,
да? И нам это поможет пойти дальше, потому что у меня есть несколько мест.
Исполнять волю Божью в отношении меня. Mm-hmm. Вот, ну, как бы Бог имеет какую-то волю,
в принципе,
чтобы я
похоже,
что-то делал.
Вот
это главный критерий успеха. Фриде, Фриде,
Прайс, да,
а если, это, если mm-hmm. я понимаю, что я не напрасно живу, что я просто как инструмент в Божьих руках что-то делаю, то это приносит мне радость. Поэтому это такой обоюдный двусторонний процесс.
Ну, то есть радость, уверенность в том, что ты делаешь. Это, кстати, часто отвечает. Но, видишь, я думаю, верующие люди, они чувствуют уже, что это не количество и качество. Хотя сами подсознательно иногда все еще хотят количество подписчиков, там, выставляют больше внимания там, и так далее. Но, тем не менее, они, когда задумываются об этом, они говорят, да, это радость, уверенность в том, что ты делаешь, уверенность. А уверенность откуда приходит? От того, что ты исполняешь Божью волю. Угу. То есть, ну, как-то подсознательно. Ира, а для тебя, вот как бы ты сформулировала все-таки, вот очень серьезно, что для тебя успех, как для христианина?
Ну, я вот отчасти согласна с Андреем, да, что с одной стороны, да, это когда мы проживаем свою жизнь, исполнив вот то предназначение, да, которое Бог в нас заложил, да, тот дар, который в нас заложил, ну, реализовать его в этом мире. Но я бы сказала немножко глубже, что это не просто дела, а скорее это дела, вытекающие из взаимоотношений, потому что то, для чего нас сотворил Бог, да, для того, чтобы иметь с нами взаимоотношения. И я могу сказать, что дела, которые делает Бог и в которые Он вовлекает uh-huh. нас, Он гораздо лучше сделал бы без нашей помощи. Вот. Но Ему просто, ну, нравится разделить с нами, да, вот этот путь такой. Я просто недавно читала Откровение, uh-huh. и меня там зацепила одна такая вещь, что помните вот эту церковь, в которой Иисус говорит про теплоту? И он говорит...
Ну да, если ты не холоден, да, не горячий, да, а тепл, да. то извергну
да,
тебя,
да.
Иисус мой.
И он говорит, это, кстати, церковь, которой была обещана самая большая награда. Что угу. вас сядут на престолах рядом с Богом. Угу. И Иисус там говорит такую вещь: я стою у двери и стучусь. Знаете, мы так часто этот стих употребляем по отношению к неверующим людям, да, что Бог стоит, стучится там в дверь сердца, но вообще это место было написано к церкви. Угу. И там говорится такая вещь, что тот, кто меня творит, я войду к ним и буду с ним вечерять. И слово «вечерять» означает «ужинать». Угу. И вы знаете, удивительно, я просто задумалась о том, что Иисус говорит, что я войду к нему и буду с ним ужинать. Он не говорит, что я войду к нему, и мы будем творить великие дела.
Да,
мы
и
про
мы
это...
пойдем и
да, проевангелизируем всех, мы будем исцелять больных и так далее. Я не говорю о том, что эти вещи не важны, но то, что хочет Иисус, как я поняла, он хочет иметь вот эту близость, эту такую домашнюю, вот такое домашнее интимное общение с нами. И это то первое, что должно быть в нашей жизни, потому что все остальное, оно вытекает из этого, потому что мы можем делать там невероятные крутые дела, мы можем прийти к Богу и сказать, что мы там исцеляли больных, мы пророчествовали, мы там делали много-много, а Иисус может сказать, что я никогда не знал вас. И вот тогда что измеряет наш успех, несмотря на то количество крутых дел, которые мы сделали.
И нельзя не упомянуть, когда мы говорим об этой теме, мы вот плавно к этому перетекаем, как раз в том, что верующий на самом деле, если посмотреть Писание, можно легко найти ответ, да, верующий получает награду на небесах, и награда каждого, она зависит от того, на каком, из чего ты строил в этой жизни, скажем так.
Я вот прочитаю, да, первое послание Коринфянам, 3 глава, с 12 стиха. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, солом?» Основание — это Христос, да? Вот на этом основании, на вере. Что он, собственно, с этой верой делает, да? Из чего он строит? Золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Это уже, наверное, действительно про нашу жизнь, про то, про наши, про плоды, которые мы приносим.
Я, знаешь, я думаю, что начиная с этого места Писания, можно даже проповедовать Евангелие. Просто вот человека, который подсознательно чувствует, он, может, даже не знает, что такое основание Христос, но он может подсознательно чувствовать, что в его жизни было много успеха, но он из одного в другое кидался, да, все попробовал, и вроде бы как все это пустое. Ему можно говорить, ну смотри, есть что-то настоящее, и то, как ты свою жизнь посвятил, да, служение Богу, насколько ты глубоко и серьезно стал строить, и из чего, да, в зависимости от этого будет, на самом деле, после твоей жизни будет результат виден, и виден плод.
У нас Андрей спрашивает: Ирина, расскажите, что же произошло дальше в вашей жизни после того, как вы потеряли наполнение от вашей профессии, и что сейчас происходит с вашей профессиональной деятельностью?
Ну, профессиональная деятельность, она продолжает быть в моей жизни, естественно, я работаю, вот, но вообще интересный вопрос, потому что когда я поняла, да, что это что-то не то, вот, у меня, знаете, поселился внутри вот этот такой непокой. И на самом деле это то, что производит в нас Бог, когда вот он начинает двигать нас, он дает вот эту внутреннюю жажду, вот этот поиск, да, когда тебя не удовлетворяет ничего другого. И на самом деле для меня поворотным моментом был... Это было два года назад, когда Бог начал просто очень сильно вот двигаться в моей жизни. Я занимаюсь с детьми, да, и я просто готовилась к уроку детскому. И там была тема о молитве. И там была такая фраза, что молитва – это разговор с Богом, а разговор – это диалог. И вот это просто взорвало мой мозг абсолютно, потому что для меня это было как просто вспышка откровения, хотя как бы Бог говорил в мою жизнь, то есть я знала, как звучит его голос, но я вдруг задумалась о том, что моя молитва – это монолог, а не диалог. И я поняла, что что-то должно измениться. И я изменила свою молитвенную жизнь, я стала просто приходить и выделять время, чтобы слушать. То есть я просто садилась, и я молчала, и у меня там кишели мысли, у меня все в голове кричало, что ты делаешь, ты теряешь время, ты могла бы сделать много-много полезного, вот, и у меня все усилия уходило на то, чтобы просто сидеть и молчать. Но через какое-то время Бог пришел, начал говорить в мою жизнь, и то, как он начал двигаться, просто там было очень много цепи определенных событий, чтобы он подвел меня к тому, что я имею сейчас. И я могу сказать, что то, что я сейчас переживаю с Богом, я никогда не переживала в своей жизни. жизни, вот эту полноту отношений, и это постоянное движение вверх. И я могу сказать, что реально вот, ну, все остальное, оно становится просто как мусор перед ним, потому что он есть тот жемчуг, ради которого можно оставить все.
Сделаем небольшой шаг в сторону. Недавно посмотрел я фрагмент интервью с одной ныне суперпопулярной ведущей, там, видеоблогер, ведущий и так далее. И она такую мысль озвучила, причем неоднократно, что ни в коем случае нельзя останавливаться. Они говорили об успехе, они говорят, нельзя останавливаться.
Конечно, успех —
это
рост.
Нужно все время наращивать обороты.
Если ты не растешь,
быть
типа,
больше,
ты не
успешный. Наращивать свое влияние. Иначе, как только ты хотя бы перестанешь наращивать и останешься на том же уровне, ты тут же начнешь покидать пик популярности, ты тут же начинаешь скатываться с этой горы. И я слушал ее, и мне стало ее очень жаль. Я подумал, ой, как же тяжело ей, наверное, живется жить в этом напряжении все время. Жить все время под этим давлением. Надо расти, надо расти, надо развиваться, надо расти. Потому что в этом человек видит смысл жизни.
Ну вот, к сожалению, в христианстве тоже так многие люди понимают смысл жизни. Мне понравилась в этом контексте фраза Христа, я тоже вот недавно задумался, я вот об этом сейчас, наверное, думаю много. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные». Избитая цитата. И я успокою вас. Это Матфея, 11 глава, 28 стих. Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». То есть успех, я думаю, понятие вообще, это в системе координат труждающегося и обремененного отчасти. А для того, кто просто пребывает уже в доме отца, скорее, вообще, есть ли такой критерий успех? Если ты пребываешь в доме отца, у которого все, нужно ли тебе такой критерий?
Христиане вообще супер успешные, если так-то подумать, потому что
если ты там действительно пребываешь.
Они часть Божьего народа, верующий человек, кровью Христовой приобретает общение с Творцом Вселенной, является частью Божьего народа, частью Божьей семьи. Ого-го, какой успех!
И тут, ну, тут, казалось бы, да, мы так легко об этом говорим, но здесь вот действительно, если ты для себя умираешь, для вот всех этих страстей и всего, причем делаешь это не от того, что ты такой, знаешь, смиренный и теряющий все свои страсти, такой вот монах, да? А делаешь это от того, что, ну, либо Бог тебя к этому привел, да, либо ты действительно, ну, увидел, что все остальное бессмысленно. И начинаешь просто приходить ко Христу, быть с Ним и отдавать все свои, вот когда ты такой трудящийся, да, обремененный, и это твое состояние, и ты обременен, да? И ты приходишь к Нему, отдаешь все вот это и просто начинаешь быть с Ним, и с ним что-то начинаешь делать. Мне кажется, это совсем другое состояние. Там вообще понятие успеха, оно в другой системе координат.
Попробуем телефонный звоночек принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Я хотел сказать, что Бог, Он всех зовет. Но Он зовет не на наших условиях, а на своих условиях. И вот когда мы соглашаемся страдать с Ним, как православные говорят, у креста стоять. Не на словах, а на деле. Восхищаем свою жизнь, создавая другое дело. А вечерять Иуда вечерял. И Израиль до сих пор пляшет. Вот в страданиях навык послушания. И церковь призвана просто-напросто страдать. Вряд ли пляшущая церковь войдет в Царство Божие. Да и Евангелие пишется детям Божьим, то есть церкви, истинной церкви. Чтобы церковь себя соблюдала и понимала, что время короткое, и сколько быть человеку верующему на земле, в церкви, члену церкви, решает Бог. Все, что я хотел сказать.
Спасибо.
Спасибо большое за мнение. В целом нам трудно не согласиться. Мы в целом-то согласны.
Оно, в общем, да,
смотря что понимать под пляшущей, наверное.
И Христос говорит, возьмите иго мое на себя, да. Я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня, возьмите иго мое. Вот, но вместе с тем он говорит, что оно не тяжело. Потому что это правильно, это как вот пазлы не совпадающие.
Да, иго благо.
Пытаешься их соединить, ничего не получается, они только корябаются там друг об друга. А когда ты приходишь к Богу по-настоящему, то пазлы совпадают, и оно не тяжко.
Давай в этом контексте быстро пробегусь под стать. Я не буду все читать, просто это как раз сюда относится. Это, в принципе, ну, сейчас я прочитаю Джона Пайпера, вернее, не буду читать, перефразирую. А еще Эйден Тозер и разные другие авторы говорят, например, на том же самом. Это, знаешь, это целое течение, да, в американской теологии о том, что нужно смотреть на Христа. Я, в принципе, с этим согласен. он говорит о том, что нет точки, где ты просто стоишь. Что, ну, то, что говорит Павел в Евреям 2.1, он говорит о том, что смотрите внимательно, как вы слушаете, и смотрите на Христа, да, на Сына Божьего, буквально зафиксируйте свой взгляд, да, сфокусируйтесь на нем, сфокусируйтесь на всем, что он делает, что Бог делает во Христе. И он развивает мысль дальше, он целый вот такой абзац, он говорит о том, что там, где мы не сосредоточены, там, где в нашей жизни нет Христа, мы чуть-чуть отплыли в сторону, нас начинает все дальше нести. И что жизнь — это как эскалатор. Нет, он говорит, нет позиции спокойной, просто где ты находишься в каком-то месте, и все. Если ты не продолжаешь смотреть на Христа, как Петр, да, который шел по воде, он чуть-чуть посмотрел на все, что вокруг, начал тонуть. И вот он говорит, что в процессе духовного роста, мы сейчас говорим о духовном росте, да, уже как перешли на эту тему, в этом процессе нет положения, когда ты просто стоишь на одном месте. То есть и положение, когда ты чуть-чуть от Христа отвел свой взгляд, вот этот внутренний взгляд, когда ты верой не с ним, да, когда ты не слышишь его, когда ты не ходишь, когда ты потерял отношения, то тогда тебя начинают уносить. И потом некоторые люди, он говорит, они в результате ушли вообще от Бога не потому, что они как бы, ну, решили что-то сделать плохое, а потому что потихонечку их взгляд сошел со Христа, шел на вот эти мирские вещи. Мне кажется, это очень сильно в контексте, как бы, знаешь, к тому, к чему призвана церковь, как вот сейчас, да, был человек, не представился, да, который звонил по телефону, как вот этот комментарий. То есть если церковь начинает отводить свой взгляд от Христа и от того, где он, да, пребывание с ним, постепенно, и его мера успеха начинает становиться, ее мера успеха начинает становиться вот эти все другие показатели, которые вроде бы хорошие, которые приходят, если там Бог есть. Бог прилагает спасаемых, да, больше, Бог дает умножение, Бог дает учеников, Бог дает еще что-то. Но вот когда вот это начинает становиться целями, когда мы взгляд со Христа отводим, тогда постепенно вообще уходим от Христа.
Хороший комментарий, точнее вопрос от Никиты пришел. А как можно для христианина измерить успех в семейной жизни? Сейчас есть большое искушение очень много работать и уйти в это с головой. Как сохранить баланс в этом, в семье и в отношениях с Богом? То есть отношения с Богом, семья, работа, мужчина же должен обеспечивать семью. Вот как найти этот баланс?
Знаете, есть место, да, в Библии, где Иисус говорит, что ищите прежде Царство Небесного, и все остальное приложится. И вы знаете, я считаю, что этот принцип, он работает на 100%. Если мы ставим Бога, да, центром нашей жизни, то ну, все остальное, оно выстроится в нужном порядке. И, конечно, есть вот эта шкала ценностей, да, что семья — это... я замужем 24 года, вот в следующем году у нас будет серебряная свадьба, и я могу сказать так, что семья — это такая вещь, над которой нужно трудиться, и в которую нужно вкладываться, чтобы иметь, в общем-то, ну, если можно сказать, так сказать, успех. Но первый в этом Бог, потому что Бог, если каждый из нас, он в своем сердце, он ставит Бога первым, то успех семьи, он неизбежен.
А вот давайте, кстати, что вставляет палки в колеса в познании Бога и вот в том, чтобы его на первое место поставить, что мешает духовному росту. Это такая, помните, притча о сеятеле была, да? Вот давайте об этом чуть-чуть.
Да.
Что такое, значит, при дороге, да?
Много граней. Мне тоже кажется, это вот из вечного, серевечного. И там, ну, то есть, как Иисус говорит, что вышел сеятель сеять, да, это Бог, сеющий свое слово, и потом попало в разные сердца, и в разных сердцах разные вызвал результат. Да, и там было четыре почвы. То есть хорошая почва, самая последняя, а до этого при дороге попало семя, да, упало при дороге, то есть и там птицы небесные сразу склевали, а потом были места каменистые, там, где семя попало и не имело корней, поэтому засохло, да. Потом было тернии, то есть попало семя в тернии, там выросло, в общем, это тернии, в общем, сорняки выросли и заглушило Слово Божие в сердце. И вот он расшифровывает, он говорит о том, что при дороге это вообще те люди, которые слышат и не понимают. И приходит, он написано, он, кстати, интересно, да, что это не просто остается, пропадает, а приходит враг и ворует. А потом места каменистые, это там, где немело корни и засохло семя. Это тот, кто слышит слово, тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корни и непостоянен. Когда как настает скорбь или гонение приходит, за слово, да, тотчас соблазняется. Да, кстати, к комментарию. А терния, это когда выросла терния и заглушила слово, это тот, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, оно бывает бесплодно.
Это вопрос об успехе, как раз успех в современном человеческом понимании.
И почему нам это все интересно? Потому что Иисус не давал еще каких-то вариантов. Вот если мы на себя честно посмотрим, почему у нас, например, мы не идем к Божьему успеху, мы не идем к тому, что потом будет для него драгоценно, то, что заслужит награду. Мы можем себя найти в одной из этих категорий. Либо мы хорошая почва, либо в нас действительно что-то из этого есть. Мы можем себя вот таким образом проверить. Мне кажется, это очень полезно.
Знаете, мне кажется, что важно для христианина понимать, где он находит значимость. Потому что мы даже вот как верующие, мы можем пытаться найти свою значимость, ну, в совершенно разных вещах, и да, в служении там и сям. Но если мы понимаем свою значимость, что она в Боге, да, то это совершенно, ну, другое состояние, потому что Иисус, он знал, кто он, да, но он умолился настолько, да, что он мыл ноги ученикам. То есть, будучи царем царей, он смог опуститься ниже вот просто человеческого уровня, да, зная, кто он в Боге.
Хорошо, у нас очень мало времени остается. Давай быстро, у нас есть рубрика «Три книги, которые гость порекомендует», если ты можешь рассказать.
Перечисли,
буквально,
пожалуйста,
пару минут.
Просто, да, да, потому что времени нет.
Да, значит, если мы говорим про христианские книги, да, то я бы порекомендовала книги Томми Тинни «Нашедшие Бога». Это книга о духовной жажде и о поиске, и о том, как нам находить вот этот секретный доступ к сердцу Бога, то, что пленяет его сердце, и как мы можем найти Бога в своей жизни. Вторую книгу, которую я бы порекомендовала, это Дэнни Силк «Культура почитания». И она говорится о Божьей культуре почтения. Это вообще просто, ну, уникальная книга. И на самом деле, вот мы как бы по своей российской культуре, да, у нас это вообще не свойственно, да, если даже мы будем сравнивать там с кавказскими народами, да, где есть там, ну, почитание там родителей, у нас с этим просто проблемы по всем фронтам.
Это очень круто. Да. Почитайте про культуру почитания.
Да, вот, там, не знаю, почитание властей, почитание друг друга, родителей, муж, жена, да, и так далее. И, к сожалению, это то, что у нас и редко в соответствии с этим встречается в церкви. Да, но вот эта Божья культура почтения, это вот то, что я верю, что Бог хочет делать. И третью книгу я хочу дать. Это не христианская книга, это, но это книга, которая вот, ну, которая на меня произвела впечатление. Вот, это книга Фредерик Бакман, шведский писатель. Оказывается, там не только Астрид Лингрен есть, да, вот. Она называется «Вторая жизнь Уве». И это книга, которая меня просто вот зацепила и очень сильно коснулась. Да, и это книга о человеке, знаете, когда за вот таким внешним неприглядным фасадом может просто скрываться золото, скрытое золото.
Хорошо, список книжечек мы у себя в группе ВКонтакте опубликуем чуть позже. Блиц-опрос, несколько вопросов, очень короткий ответ. Первое, что приходит в голову: смотришь ли ты футбол?
Нет.
Кофе или чай?
Утром кофе, потом чай.
Вечером чай.
Путешествие на машине или на поезде?
На самолете.
На что бы ты потратила $1 миллион? Вдруг свалился он на тебя. Надо потратить.
Я думаю, что я бы помолилась о мудрости.
Смех без причины, признак.
Ну... Ну, почему? Бывает и без причины.
Нервного расстройства. Что ты посоветуешь себе, 17-летней, вот если бы вот вернешься, и что скажешь?
Я пытаюсь вспомнить, что было 17 лет. Ну, я почти в этом возрасте пришла к Богу, поэтому, в общем-то...
Самое главное сделала, да?
Да, самое главное.
Что бы ты исправила в своей жизни, если бы у тебя был шанс? А может, ничего?
Я думаю, что ничего.
Зачем современному человеку ходить в церковь? Как, когда тебя спрашивают, что ты отвечаешь?
Я думаю, что здесь вообще вопрос не в церкви, что современному человеку нужно встретить Бога, вот, а церковь — это вторично.
Кто ты и чем занимаешься через 10 лет?
Я думаю, что что-то крутое.
Хорошо, время наше подошло к концу. Спасибо, Ирина, большое за то, что была сегодня с нами в эфире. Говорили сегодня об успехе. Повтор, как обычно, на сайте teos.fm и в нашей группе смотрите. Всего доброго.
Да, до свидания.